Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья! 16 часов в Москве. В радиогостиной сегодня замечательная компания. Между прочим, несколько поколений одного и того же вуза, кроме меня, МГУшника. Оксана Куропаткина, привет!
Привет, Олег Шевкун.
Какого вуза, кстати, Оксана?
Московский педагогический государственный университет, кратко МПГУ.
Ну и представляешь тогда?
И наш старший коллега Татьяна Александровна Касаткина, председатель комиссии по изучению творческого наследия Достоевского Российской академии наук. Татьяна Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И ведь эти титулы еще сокращенные, не так ли, Оксана?
Сокращенная, да. Я чувствовала, что я не смогу их запомнить и все воспроизвести.
Я сказал о нескольких поколениях, потому что сегодня с нами студенты МПГУ, наши друзья. Юлия Краусова сейчас сидит у микрофона. Юля, добрый день.
Здравствуйте.
И Валерия Андреева. Микрофона ей не хватило, но Валерия не только душой, но и, в принципе, с нами здесь, в этой комнате, в этой студии. Татьяна Александровна, о Достоевском ведь говорить сегодня будем?
Ну, попробуем.
Ведь о нем говорят уже 150 лет, а то и больше, и при жизни говорили. Неужели не все еще сказано?
Знаете, когда я была совсем юной аспиранткой и приехала на конференцию по изучению творчества Достоевского в Петербург, то встретилась там с Георгием Михайловичем Фридлендером, который как раз заканчивал здание собрания сочинений на тот момент, вот Пушкинский дом, да, группа Достоевского, которую он руководил. И когда он меня увидел, он сказал: «Ой, а вот что вы будете делать? Мы же уже все сделали».
Вот.
Это было, на самом деле, мы все время, когда вспоминаем вот эту вот встречу первую, очень хохочем, потому что ровно через, там, буквально через год все только началось. Потому что Достоевского, наконец, стало возможно читать в том контексте, в котором его надо читать, то есть в контексте Библии. Как вы знаете, этой книжки в Советском Союзе не было. Вот. А Достоевский вне библейского контекста, и вообще Достоевский без Христа, это... Ну, совсем другой писатель, и, в общем, можно сказать, что его нет.
Скажите, а вот та скука, с которой многие из нас сталкивались еще в школе, тогда, в моем случае, в советской школе, от Достоевского, она была вызвана чем? Тем, что официально нельзя было говорить о библейском контексте Достоевского, малой информированностью или чем-то другим? Удаляется ли эта скука, если просто понимать, что Достоевский без Христа немыслим?
Знаете, вот вы меня сейчас, честно говоря, удивили, потому что как раз слово «скука» я не слышала ни от кого. Я слышала слова «отвращение», «ненависть», «ужас», «кошмар». Там. Но, с другой стороны, я слышала там и «любимый писатель» и так далее. Слава богу, что я его начала читать до того, как мы его стали изучать в школе, там еще много всего. Вот. Но вот как раз слово «скука» я не слышала ни разу, от вас слышу в первый раз. А вы о собственном опыте говорите, мне просто интересно.
А мы провоцируем собеседников. Мне было интересно, как вы на такое среагируете. Юль, вот у вас первая встреча с Достоевским была когда и как?
Она произошла в контексте школьной программы, и у меня тоже не было скуки, и мне кажется, если это чем-то вызвано, то только тем, что человек пока не дорос до того, чтобы встретиться с Достоевским.
А не дорос?
Ну, не окончательно созрел, чтобы понять всю глубину произведения.
Можно ли понять всю глубину Достоевского, Тенгсен?
Вы знаете, вообще-то он как бы именно на это рассчитывал. У него есть такое высказывание, которое взрывает сознание совершенно всех... людей, как профессионалов, так и нет, которые просто выросли в нынешней системе мышления, и которые считают, что интерпретация, да, так сказать, их много, как бы бесконечное количество, каждый вновь входящий в текст, да, создает свое, так сказать, свой способ с ним общения, вот, и так далее, и так далее. На самом деле Достоевский говорил сам буквально следующее. Он говорил, что, определяя художественность, что художественность в писателе есть такая способность автора выразить свою идею в мыслях, в сюжетах и образах, скажем, да, что читатель, прочтя роман, понимает ровно то, что имел в виду писатель, создавая свое произведение.
Это предполагает какой-то уровень читателя все-таки?
Прежде всего, это предполагает уровень писателя, то есть тот уровень, который задает себе Достоевский. А читателя, в общем, при этом требуется просто честность и внимательность. То есть понятно, что когда мы не понимаем, когда другой что-то говорит, мы всегда считаем, что дурак – это он, а не мы. Вот. Ну вот в случае, если мы беремся что-то читать вообще, то у нас должна быть противоположна презумпция, ну иначе смысла нету. Просто иначе мы ничего не прочтем в любой книжке, которую бы мы ни взяли. Мы как бы по условию должны предполагать, что умный автор. И только после многих-многих обратных, так сказать, доказательств обратного, да, можем переменить свое мнение. Вот. Так вот, если мы подходим к тексту с презумпцией смысла и с презумпцией того, что автор работал над текстом очень тщательно, то тогда я думаю, что мы сможем его прочесть, да.
Мы сейчас послушаем небольшой фрагмент. Наша коллега Валерия Андреева опросила студентов первого курса МПГУ, все тоже, та же школа, та же альма-матер, тот же вуз, об их отношении к Достоевскому. Ответы были разные. А у меня к вам, Татьяна Александровна, вопрос. Послушайте этот фрагмент и скажите, лет 20-30 назад, как вы думаете, ответы были такие же, были бы такие же или другие? Давайте послушаем.
Как вы относитесь к творчеству Достоевского?
Хорошо.
Но я не люблю Достоевского. Не сложились у меня с ним отношения. Какие-то у него были тяжелые произведения, мне тогда они были не близки.
Раньше очень сильно любила его, читала много, но потом поговорила со своим репетитором по литературе, и она сказала мне, что он один раз ее чуть до самоубийства не довел, и после этого я решила, что пора переставать читать Достоевского.
Сложный для моего понимания. Я начинала читать «Идиоты», ничего не поняла и закрыла книгу.
Очень люблю Достоевского. Мне нравятся его психологические всякие штучки.
Ну, как сказать, я считаю, что классику надо ценить, поэтому исключительно положительно отношусь.
Я считаю, что это один из самых значимых писателей России, потому что его произведения – это огромная кладезь психологических исследований. Если взять тот же роман «Преступление и наказание», очень много описание его внутренних переживаний с точки зрения психологии.
«Преступление и наказание» было первое произведение русской классической литературы, в которое я влюбилась.
Исключительно позитивно отношусь из школьной программы, в основном с произведениями знакомы. «Преступление и наказание» на меня в классе 8-9 произвело неизгладимое впечатление. Но я не могу описать вообще в двух словах, в трех-четырех его творчество, потому что это целый мир, в котором есть и свет, и боль, и самое главное, что есть над чем размышлять.
Считаете ли вы его актуальным в наше время?
«Преступление и наказание», например, если вспомнить, что там актуального было. «Нравственный выбор», то есть в наше время это, да, это актуально.
Для кого-то да, для кого-то нет. Кто-то вообще не знает, кто такой Достоевский, а кто-то зачитывается его. Поэтому, мне кажется, на этот вопрос нельзя однозначно сказать.
Нет, мне кажется, сейчас читают другую литературу.
В принципе, я думаю, что да, некоторые произведения актуальны.
Он сейчас актуален так, как никогда вообще. В полной мере происходит и внутри каждого, и вообще снаружи у нас то, что описывается в его произведениях.
Вот такие комментарии. Прокомментируйте.
Ну, в общем, честно скажу, ничего неожиданного я не услышала в этом спектре.
А про репетитора по литературе, который сказал, не надо читать.
Про репетитора по литературе, вообще, вы знаете, бывали и гораздо более, на самом деле, ужасные случаи. Например, один мальчик после чтения «Преступления и наказания» в отдаленной деревне подросток просто пошел и убил свою учительницу по литературе, потому что ему было интересно, как это.
Боже.
Вот. Ну, так сказать, он решил повторить этот опыт на себе, да. На самом деле он как бы, ну, так сказать, ужасаясь вполне этому факту, да, нельзя не сказать, что мальчик просто, помимо всего прочего, не понимал смысла того, что такое есть литература, потому что литература – это как раз та вещь, которая дает нам пережить опыт в отсутствии опыта. То есть, условно говоря, ему не нужно было ставить на себе этот опыт, достаточно было той эмпатии, которая у него возникла, очевидно, очень сильно в процессе чтения текста, он как бы уже все пережил, ему не надо было это проверять. Вот, но, понимаете, даже такие случаи, они вряд ли могут привести нас к выводу о том, что Достоевского читать не надо. Но Достоевского, может быть, не надо читать с определенным умонастроением. То есть, если человек мыслит в некоторых рамках, я сейчас о них скажу, то, может быть, для него действительно будет опасно читать Достоевского, хотя не потому, что он может покончить с самоубийством или кого-то пойти убить, а потому что просто это может привести к тем изменениям, которые он сам, так сказать, не хочет над собой производить. И вот в этом опросе очень часто звучало слово «психологический». Угу. Это такое общее заблуждение касательно Достоевского, который еще при жизни от этого страдал и возмущенно записывал. Да, меня называют психологом. Неправда. Я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой. О чем он, собственно, говорит и против чего он возражает? Он говорит о том, что он не занимается душой, он занимается духом. Все глубины души человеческой. И то ее последнее, так сказать, место, где она соединяется с Богом. Его этот момент интересовал. Психолог у нас в русской литературе есть, гениальный, непревзойденный, но это Лев Николаевич Толстой. Он как раз занимается вот этой срединной областью. Он занимается областью морали, он занимается областью души и душевных движений человека. А Достоевский все время в области духа. Он эту вот душевную область пролетает просто мгновенно. И вот есть люди, которые в этой срединной области жить предпочитают. Например, когда Чубайс начинает говорить, типа, просто ненавижу Достоевского, вот разорвал бы, он имеет все основания для такого высказывания. Он не хочет, чтобы его выводили за те пределы, в которых он, так сказать, привык существовать.
То есть человек пытается самосохраниться?
Именно, конечно. Защититься от этого вот ненужного расширения, так сказать, того, что неизбежно практически происходит при чтении Достоевского.
Так, а может, вы согласитесь, что кому-то это расширение действительно не нужно, и не нужен им Достоевский? Или все-таки не совсем так?
Знаете, вот, в общем...
Проще жить.
В общем, конечно, согласиться можно. Но вот если мы вспомним, допустим, что происходило в Элевсинских мистериях, которые, как известно, были... центральным греческим, так сказать, местом греческой самоидентификации, что ли, да? И вспомним о посмертии, которая принадлежала тем, кто прошел мистерии, и тем, кто не прошел мистерии. То мы увидим, что об этом говорится так, да, прошедшие мистерии в белых одеждах со святыми смотрят вниз туда, где не прошедшие мистерии в грязи и тьме давят друг на друга в постоянном страхе смерти. То есть что такое, на самом деле, в чем разница? Люди, которые там, вот внизу, которых они видят и которые давят друг друга, они просто пытаются сохранить ту свою форму, которую они знали при жизни. Они не хотят расшириться до того масштаба, который, собственно, предлагали Левсинские мистерии, который ожидает человека в посмертии. Совсем другой масштаб, совсем другая мерность, совсем другие отношения с реальностью. Вот. И поэтому, в принципе, конечно, можно попытаться сохранить вот эту вот свою мерность. Вопрос только в последствиях.
Я бы хотела рассказать одну историю и добавить этой истории кое-что к опросу, который мы слышали, и повернуть, может быть, разговор несколько в другое русло. У меня есть подруга младшая, где-то младше меня раза в два. Вот. И где-то лет 5 назад, когда она еще в 10 классе училась, она по школьной программе читала Достоевского. Она человек практический и постоянно себя позиционировала как человека сугубо приземленного. Достоевский ее поразил. Она мне писала большие-большие письма на тему того, что она по поводу Достоевского думает. И даже попросила меня потом проверить ее сочинение. Я ее спрашиваю, ну вот, а главный герой-то тебе как? Она все Раскольников. Я говорю, ну чем же он тебе нравится? Она мне выдает следующее. Ну ничего, говорит мужичок, упорненький. Что-то подобное я слышала не только от нее, но и от многих ребят ее возраста. Ну, насколько я их поняла, речь шла о том, что их зацепил и восхитил Раскольников тем, что с их точки зрения у него возникла какая-то идея, он к этой идее отнесся всерьез и пошел ее проверять. То есть он оказался человеком последовательным и цельным. Пусть идея была не очень, даже и с их точки зрения. И пусть Раскольникову пришлось и поменять свою позицию, но главное, что у него не было такого, что у него возникла идея, он лежит на диване и ничего не делает. Он пошел что-то сделать, он проявил волевое начало. И более того, я слышала такую версию, что за таким человеком, как Раскольников, они готовы были бы даже пойти.
Раскольников как лидер?
Да, Раскольников как лидер, как человек, который вдохновляет, восхищает, и тот, кто достоин звания, с точки зрения некоторых девушек, звания настоящего мужчины.
Об этом настоящем мужчине поговорим буквально через минуту. Я думаю, что будет что сказать наши гости. Сейчас сделаем коротенькую нашу перебивку. Я напомню, что, кстати, сообщения уже приходят через сайт teos.fm, через мобильное приложение Радио Теос. Ну и нам можно позвонить 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Оставайтесь с нами, это Радио Гостиная.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
А прежде чем Татьяна Александровна передать слово, Юль, пошли бы за Раскольниковым как лидером?
Только, наверное, ближе к концу произведения. Тогда, когда Раскольников раскаялся и через смирение пришел к Богу, вот именно в этот момент он для меня открылся по-новому. И для многих моих одноклассников в его... в начале произведения он не был привлекательным героем, для меня в том числе.
Татьяна Александровна, наговорили мы много всего, а вам теперь разруливать.
А так а чего? Я еще лучше скажу, еще больше скажу.
Давайте.
Вообще-то Раскольников, по идее автора, это Христос романного мира. Ни больше, ни меньше. Ну, вообще-то, как любой человек по заданию внутри своей собственной жизни, потому что мы, собственно, те, кто преобразует и спасает тот мир, который мы вокруг себя организуем, что ли. Вот. Так вот, Раскольников, он просто выбирает неправильные пути. Потому что, если мы заметим, то есть, условно говоря, он практически весь роман до конца, вот когда уже он хороший, да, с вашей точки зрения, он идет за разумом, а не за сердцем. Ну, во всяком случае, пытается. Потому что все равно периодически он идет за сердцем, и когда он идет за сердцем, появляются те самые незабвенные эпизоды, когда вдруг мы видим, как человек, у которого нет ничего, отдает каждому любому попросившему все. Абсолютно все, что имеет, и главное, что всегда находится. При том, что он никогда не воспользовался теми деньгами, которые он украл, да, награбил, вернее, даже, да, он все время имеет что отдать каким-то образом. А Достоевский очень тщательно показывает, откуда он это имеет. Потому что там очень интересно. Он, все деньги, которые он получает, это деньги, которые или из пенсиона матери, да, или за заложенные вещи. А заложенные вещи – это отцово наследство. Точно так же, как и пенсион матери – это отцово наследство. И там вообще вот эта вот идея соотношения, соотнесения Бога и отца – она постоянно прослеживается. Бога и отца, Бога отца и так далее. Вот. А если когда я говорю о том, что Раскольников – это Христос романного мира, у вас возникает недоумение, то достаточно вспомнить просто конец письма в самом начале романа матери Раскольникова, да, где просто возникает картинка. Достоевский вообще человек, который пишет образами, он визуал. Поэтому с Бахтиным, на самом деле, проблемы, которые аудиал.
Так вот. Мы-то как раз по Бахтину Достоевского и читали.
Вот. Может, да, может, тут есть некоторая, да, некоторая ошибка восприятия. Потому что у Достоевского все время надо видеть, что он показывает. Так вот, если мы посмотрим на конец письма матери Раскольникова, то там написано буквально следующими словами, да? Помнишь ли ты, молишься ли ты Богу, Роде, и чтишь ли отца и искупителя нашего? Молюсь я в сердце своем, чтобы... боюсь я в сердце своем, не посетила ли и тебя новейшее модное безверие. Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, Родя, как все мы были счастливы, когда еще был жив отец твой, и ты лепетал свои молитвы, сидя у меня на коленях. Пожалуйста, если кому-то не ясно, какой там образ... конце появился, поднимите руку, да, совершенно отчетливо Мадонна с младенцем на коленях, которая просто в любой совершенно комнате православного человека обретается.
А вот я хочу проверить на понимание. Я понимаю, что это легкая подстава. Юлия, для вас этот образ был очевиден, как для девушки там, 2017?
Нет, признаюсь, нет. Сейчас это для меня открылось в новом свете.
Вот. А он никогда не очевиден, потому что мы совершенно не умеем читать. То есть мы не визуализируем то, что мы читаем. Мы, кроме всего прочего, да, мы не привыкли вообще всматриваться в текст в этом смысле. Потом, когда показываешь, говорят, ой, ну да, это же очевидно. Вот это самый лучший, кстати, комплимент исследователю, когда говорят, ой, ну да, это же очевидно. Так вот, вот эти очевидности у Достоевского на каждом шагу, но поскольку мы его читаем по Бахтину, то мы пытаемся слышать голоса вместо того, чтобы видеть то, что он нам рисует.
Да, многоголосие, полифония и так далее. О картинках я действительно никогда до этой беседы не размышлял. Юль, проверочный, это еще один такой вопрос вам. Просто мне важно, что был человек вот этого поколения. Библия и Достоевский рядом, в параллели. Все-таки вы читали больше чего, Достоевского или Библии?
Достоевского. Библию читала до Достоевского.
А полностью читали? Вы хорошо знакомы с этим текстом?
Детскую Библию читала полностью. Потом я пробовала читать уже на взрослом языке написанную, и у меня это вызывало трудности тогда. До сих пор есть желание прочитать заново, но как-то пока.
И что делать, Татьяна Александровна? Человек говорит, Достоевского я могу прочитать, но Достоевский без понимания христианских аллюзий, христианского содержания не работает. А дальше человек говорит, а вот Библию я читать не могу.
А детскую Библию может.
Но в детской Библии нет аллюзий.
Ну, во-первых, вот именно. Во-первых, они вполне себе есть, потому что, кстати, Достоевский тоже начинал вообще свои уроки чтения в детстве. Он начинал с детской Библии, вот. 104 истории Ветхого и Нового Завета тогда были с удивительными картинками. Ну, о картинках в другой раз, а не по радио, наверное. Тут все надо показывать, да. Вот, так вот, вообще Достоевского читали даже в те времена, когда Библии просто ни у кого не было, а если кому-то удавалось получить тоненько на папиросной бумаге Евангелие на ночь, то это было счастье. В то время, когда в 70-е годы примерно старенькие священники уже думали, что, ну, типа, вот сейчас я две бабушки в храме, да, и вот сейчас на нас все закончится. И вдруг молодежь пошла в церковь, и молодежь пошла в священство. Вот, и когда спрашивали, типа, как вы дошли до жизни такой, то они отвечали, Достоевского читал. Вот. Так что да, это человек, который на протяжении 20 века, когда мы были оставлены без священного писания, он как бы послужил тем, кто проводил и приводил, может быть, не к священному писанию, но, во всяком случае, ко встрече со Христом.
Недаром
что
ли?
Может быть, да, еще важнее.
А это термин 70-х годов, «достоевщина»?
Термин, не знаю, даже 70-х.
Какой-то негативный, нет?
Так в том-то и дело, что, ну, насколько я помню, не помню даже в каком советском фильме я это слышала, когда Достоевского ругают за то, что вместо того, чтобы строить светлое будущее, его герои копаются в себе и, в общем, всякой ерундой занимаются.
Это не термин, это ругательство.
Конечно. Ругательство,
ругательный термин.
Нет,
да
на
ладно.
Самом деле раньше. Это еще Ермилов вовсю употреблял. Это потом Достоевский же у нас вообще был 10 лет запрещен.
Как?
Да, в Советском Союзе Достоевский разрешен вновь только после уже Великой Отечественной войны, после десятилетнего запрещения. Причем до этого он не то чтобы был особо разрешен, потому что он, в принципе, не был запрещен, но людей, которые приходили почитать, просили в библиотеке книжку, их переписывали. Вот. В общем, на самом деле это было очень разумно. Со стороны государства, которое себя объявило атеистическим.
Учитывать потенциальные проблемы.
Конечно, людей, которые... конечно. Потому что это глупо запрещать Библию и разрешать Достоевского. Это то же самое, что в Италии запретить Библию и разрешить Данте. Нонсенс, ничего не получится. Поэтому все было очень разумно. Но потом, после войны, оказалось, что как бы главное наше культурное достояние, которое воспринимает Европа, это как раз Достоевский. И как же нам было так отказаться от вот такого и возможности, значит, погордиться своим духовным наследием, потому что они читают, а мы как бы вроде все запретили. Поэтому мы его как бы обратно в собственность вернули, да, и даже уже в 56-м году выходит первое издание, первое собрание сочинений, такое вот уже... после революционно.
Ну, там же еще важны комментарии, которые... То есть нужно же это было правильно преподнести, правильно
преподнесли правильно, потому что на самом деле очень многие ученики средней школы уже когда вернули даже Достоевского в школьную программу, читая «Преступление и наказание», просто вообще не замечали там... целой главы евангельской, которая непосредственно в текст включена. То есть можно роман так откомментировать, чтобы вообще все это вообще ушло. Причем, представляете, каким становится роман, если тот, кто по Достоевскому, собственно, вот именно Христос романного мира, становится, ну, просто преступником, непонятно вообще, что с ним там дальше происходит, да? Поэтому поставили роман при советской власти, убирая эпилог. Он как бы был лишний.
Да, Евангелие, где он читает.
Лишний, надуманный, непонятно вообще, что, зачем, почему. То есть вообще весь, я даже не знаю, мне так голову не повернуть, чтобы посмотреть на ту перспективу, в которой этот роман тогда читался.
А почему именно «Преступление и наказание» было включено в программу, а не какой-то другой роман? Он самый безопасный?
Вы знаете, а вот тут интересная вещь. Дело в том, что роман «Преступление и наказание», он действительно абсолютный шедевр. Потому что когда меня взрослые, которые не читали Достоевского, такие бывают, спрашивают, а вот с чего начать, я им говорю с «Братьев Карамазовых». Потому что это, так сказать, книжка, в которой Достоевский, как и ставил себе целью, выговорился весь. Хотя это весь еще тоже надо понять. Но он старался просто изо всех сил сделать все максимально всем понятно. Вот. Ну, остальное наши читательские проблемы, честное слово. Он очень старался. Вот. А вот «Преступление и наказание» – это роман, в котором действительно, как вот в таком вот зерне, содержится проблематика всех остальных его великих романов. И она там дана, ну, совершенно удивительным образом. Это роман многомернейший. И, в общем-то, ну, действительно, это задано вот этой вот самой евангельской главой, которая в центре его находится, потому что роман, он как бы приобретает ее фактуру, что ли, ту же глубину, ту же необходимость вот этого четырехуровневой интерпретации, да, вот, и поэтому я бы сказала, что во вкусе людям, которые включали роман «Преступление и наказание», отказать невозможно, не сделали именно то, что надо, вот, так что вот, я думаю, всегда были какие-то противоборствующие тенденции.
Но если «Преступление и наказание», хотя бы можно, попробовав, постаравшись преподнести без Евангелия, это будет неправильно, это будет искаженно, но хоть какая-то странная картинка получается, с теми же самыми «Братьями Карамазовыми» этого в принципе не получается. Но вот они, вот этот текст, вот это произведение без Евангелия не мыслится. Средний читатель... Вот с вашей точки зрения, да, вот как исследователя. Сейчас глупо поставлю вопрос, но поставлю именно так. Насколько понимает «Братьев Карамазовых»?
Вы знаете, дело в том, что с Достоевским вообще проблема. Это тексты, которые нельзя читать один раз. То есть, когда мы их читаем один раз, мы просто находимся, в лучшем случае, в офигении от сюжета.
Быстренько к лекции вот. Прочитать, да, вот к экзамену, понимаете, вот все.
Нет, это, между прочим, вообще студенты это хорошо понимают. Я как-то на сайте МГУшных филологов нашла замечательно меня порадовавшее высказывание. Вообще, народ, если хотите как следует заморочиться, читайте «Братьев Карамазовых». Я считаю, что отличная рекомендация. Вот, действительно, если хотите как следует заморочиться, читайте, потому что там все, начиная с эпиграфа. Просто проблема в том, что при чтении Достоевского нужно быть очень внимательным. Но кто, например, помнит опять-таки ту же тему Левсинских мистерий братьев Карамазов?
Юль, помните?
Перестаньте задавать мне такие вопросы.
Вот так вот, это подстава. Так я предупреждал, подставы на этом эфире будут, это радиогостиная.
Так Юля здесь не виновата.
Я тоже не помню, Юля, я тоже не помню, я филолог.
Я не помню, при том, что вот братьев Карамазовых перечитывал.
Вот.
И я перечитывал 5 лет назад.
А там, если вы помните, Дмитрий прямо читает.
Нет, мы не помним.
С Олимпийские вершины сходит мать Церера вслед похищенной Прозерпины. Дик лежит пред нею свет. Ну и так далее.
Я вам скажу, что бывает. Вот в какие-то такие моменты отключаешься. То есть это явно выше твоего сознания, как читателя или тебе это кажется. Ты просто выключаешь. Вот и не помнишь.
А эпиграф к братьям Карамазовым. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, павшее в землю, останется одно, то умрет, да. А если... Нет, если не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Это, между прочим, то, что Христос говорит именно эллинам, которые пришли с ним пообщаться. И он с ними говорит, конечно же, на языке Левсинских мистерий. То есть это просто текст, который, собственно, относится к Левсине. Таким образом, весь роман можно, например, и в этом ключе прочесть. Вопрос, кто это делает? Вот. А между тем, там центральная тема, да, это тема уединения, человеческого уединения. Об этом-то вы уж, наверное, помните. Потому что, ну, она просто красной нитью проходит через все. Опять-таки, центральная тема Левсини. И единственное, что, да, и, собственно, и эпизод, когда Алеша выходит, наконец, после сна о Кане Галилейской, то его описывают так, да, как будто... В сердце его дрожали нити от всех миров, которые, вот от всех тех звезд, которые сияли над головой его. То есть он превращается вот в такое существо, в котором сошлись нити от всего абсолютно другого в космосе вокруг него. Вот это вот и есть человек-мист в сущности. Это и есть тот человек, как он задуман изначально. Это человек до грехопадения, человек, который связывает все со всем. Вот. Но опять-таки, для того, чтобы это прочесть, нужно это прочесть, ну, хотя бы два раза, как минимум. На самом деле надо больше. Вот. Просто, Достоевского невозможно читать на той скорости, на которой мы читаем даже хорошие детективы. Там, понимаете, мы сейчас опять с вами там помянем, как всегда, какую-нибудь Донцову, да, которая делает, на мой взгляд, очень хорошую вещь. Она создает тексты абсолютно линейные. Это тексты, которые прекрасно читать после 12-часового рабочего дня.
Или в самолете.
Или в самолете. Ну, в общем, где-то, да. Где, в самолете я и более сложные тексты с удовольствием читаю. Вот. А вот если проработать 12 часов, я не знаю, на каком-нибудь аудите, вот, а потом прийти домой и решить почитать книжку, то Достоевский покажется очень вязким, Данте вообще невыносимым, там и так далее. А вот Донцов будет как раз самое оно, потому что человек сможет абсолютно выключиться из собственных проблем, да, из собственной линии жизни, и абсолютно не заморочиваться на вот эти вот, так сказать, другие уровни текста.
Татьяна Александровна, хорошо, вот. Для кого он писал? Вот Достоевский имел представление о читателях? Или его это мало волновало, он просто писал и все?
Достоевский, нет, его это очень волновало, потому что Достоевский вообще, как у нас, я не знаю, Достоевский, Толстой, да кто угодно. Данте, между прочим, опять-таки писал свою божественную комедию для того, чтобы протянуть руку, это буквально цитата из письма, да, протянуть руку тем, кто идет за ним. То есть показать вот этот вот путь, которым человек может восходить и преображаться, да? Достоевский писал исключительно с целью изменить мир. Точно так же, как
то
и Толстой
он осознавал свою мессианскую цель.
Абсолютно. Ну, то есть он не, на самом деле, опять-таки, он ее осознавал как цель любого человека в этом мире. Вот. То есть задача, собственно, заниматься преображением этого мира. Задача любого христианина – сделать свой шаг навстречу тому мосту, который Христос уже построил, но не достроил, оставив за нами вот этот шаг, да, во имя свободы нашей воли. Вот. Вот этот вот шаг. И каким образом его сделать? Вот это, собственно, главная проблема Достоевского. У него замечательная совершенно есть черновые записи к бесам, где его социальная программа. Не бойтесь, она очень короткая. Она буквально может быть выражена в словах. «Если все Христы». А дальше у него разные там. «Если все Христы, будут ли бедные?» «Если...» Ну, там и так далее. Да? Вот. Так вот, это единственный способ преображения мира – это вот «если все Христы». И это то, что он, собственно, регулярно делает со всеми своими текстами. Еще одна штука очень важная, почему, собственно, он действительно так дорог и ценен современной молодежи. Для современной молодежи очень большая проблема – это проблема своего места в мире и своей возможности влияния. Не только вот тот вопрос, о котором я уже отчасти сказала, так сказать, как отдать все, да это буквально наш итальянский участник наших итальянских юношеских чтений задал. Как отдать все, если у тебя ничего нет? Вот. А как? Вот, пожалуйста, вот есть практически алгоритм в романе «Преступление и наказание». Да? Но и как преобразить мир, если ты мал и ничтожен? Что вообще? Вот ты видишь, что мир не тот, который бы тебя устраивал, да, что там есть много, но ты маленький, ты понимаешь, что ты один из миллиардов. Вот. И что, как тогда, что ты можешь делать? Вот Достоевский опять-таки дает алгоритм и для этого. И я думаю, что ну, хотя бы одно из его так сказать, подключений к этому решению проблемы тут нужно процитировать. Он, когда начинает «Дневник писателя», он там в первом буквальном номере рассказывает об одном чиновнике, который жил и умер. Как бы, казалось бы, в это вся его биография. Совершенно незаметный человек. Сначала в Питере служил, потом в Киеве. Вот, но оказалось, что в течение своей, что этот маленький человек так беспокоился в душе своей о том, что другой человек, образ и подобие Божие, страдает в рабстве, что он в течение жизни копил со своего скудного жалования, отказывая во всем себе, жене и детям, и в течение жизни, и когда накапливал нужную сумму, выкупал одного из вот этих вот страдающих в рабстве людей. И в течение жизни выкупил четырех. Ну, конечно, какой-то герой, говорит дальше Достоевский, это идеалист 40-х годов, смешной и наивный человечек, который считает, что вот этими своими усилиями он может вообще что-то сделать с вот этой вот махиной, со всеобщим, да, ужасом, творящимся вокруг. Но Достоевский, никогда не говоря прямо, а он всегда, у него тактика отступания от читателя, он никогда не насилует. Так вот, не говоря прямо, он показывает, что на самом деле, вот это вот действие было причиной того, что 20 лет спустя вся Россия встает и освобождает своих крепостных. То есть вот один такой незаметный человечек где-то в глухом углу, никому неведомо, начинает делать то, без чего его сердце не мыслит своей жизни, и тогда это распространяется просто иногда даже стремительно.
И вот это к вопросу о том, а что от меня зависит?
Именно, да.
Говорим сегодня о Достоевском и не только в нашей радиогостиной. Татьяна Касаткина сегодня с нами. И сделаем коротенький перерыв на нашу отбивочку.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Не только Татьяна Касаткина, но и еще и Юлия с нами сегодня, Юлия Краусова. Юль, быстро, твое первое впечатление от униженных, оскорбленных.
Это, наверное, жалость была. У меня было огромное желание как-то помочь и вот просто посадить перед собой героя и поговорить с ним. И тогда я помню, что мне запала, не знаю, в голову идея действительно не проходить мимо людей и действительно думать о том, что именно ты можешь сделать для этого мира. Как есть такое выражение «можно изменить мир, изменив привычки», и мне кажется, что, читая этот роман, ты это заново осознаешь.
Когда я читал впервые это произведение, нам учительница литературы в школе, еще в советской, объясняла так. Тогда в царской России этих людей было жалко, а сегодня государство способно помочь им. Я был в полном...
Всем смешно, Олег.
Да, я понимаю. Скажите, вот действительно Достоевский хотел, чтобы мы жалели некоторых его героев? Вот они жалость и жалкий человек, однокоренные слова... Что-то я попутал здесь в понятиях.
Вообще, вы знаете, это удивительно, что вы заговорили об этом романе, потому что на фоне, ну, действительно, других огромных, да, 5 великих романов там и так далее, его не так часто вспоминают. Вот. А вот между тем «Униженная и оскорбленная» — это совершенно удивительный текст, потому что это текст, где Достоевский впервые показывает, как человек может следовать за Христом в любой ситуации со своей жизни, самой неподходящей для этого. Он, собственно, сам только что переживает такой опыт. Это его первая любовь после каторги, любовь к Марье Дмитриевне. Любовь очень драматически развивавшаяся, потому что в какой-то момент его возлюбленная, уехав в другой город, а он привязан к месту службы и не имеет права его покидать без разрешения начальства, все очень проблематично, вот, она заявляет ему, что вот все-таки, наверное, она нашла себе другого. И этот другой человек, который на 5 лет ее моложе, 23-летний учитель литературы в школе, Вергунов. И вот Достоевский ведет себя в этой ситуации очень интересным образом, потому что он... Это человек, который, ну, почти никогда за себя не просил, вообще очень берегся как-то за себя просить. А тут он вдруг начинает писать и просить у весьма высоких своих покровителей за Вергунова, для того, чтобы молодому человеку дали место, на котором он был бы способен обеспечить вот эту свободущую семью, и чтобы Марья Дмитриевна не страдала хотя бы еще от недостатка средств, решившись на такой вот бестолковый шаг с его точки зрения. Вот, теперь представим себе, да, по-моему, самое прекрасное, что мы слышали от отвергнутых возлюбленных, это типа Гумилевское «Уйти и не возвращаться больше», да, что-нибудь такое, да. Вот, я, да, вас любил так искренне, так нежно, когда и вам Бог любимый быть другим. Как бы все, конечно, прекрасно, сильное чувство, но, в общем, это «дай вам Бог», оно тоже вот такое отстраняющее, да, так сказать, ну и живите со своим другим. Вот, а здесь человек вдруг в самой неподходящей действительно для этого ситуации решает, что он сделает все для того, чтобы та, кого он любит, по максимуму была ограждена в своем, даже с его точки зрения, неправильном решении. То есть, еще раз, берется следовать за Христом в ситуации, которая менее всего к этому подходит. Поэтому, я думаю, Достоевский очень смеялся, когда Добролюбов потом написал, что и не бывает вообще таких дураков, как этот Иван.
Который... Добролюбов ничего не понял.
Но дело не в том, что он ничего не понял. Дело в том, что он просто сказал, что вот таких вот не бывает. А писатель, который это написал, только что все это пережил абсолютно вот в своей собственной жизни. И вот, это вот, вот этот вот, и вот этот вот масштаб самоотдачи, и вот, этот вот, сказать, вот это вот чувство бескорыстной любви, не требующей ничего, которое герой ведь обретает в течение хода романа, потому что очень часто злое чувство, то есть злое чувство собственности, обладания и сопротивления вот этому вот простой, так сказать, отдачи, простого бережения другого человека, то злое чувство, оно закрадывается в его сердце в самом начале, с этого почти начинается роман. Вообще, это роман об эгоизме, на самом деле. Это роман не о несчастьях людей. Это роман именно о разных вариантах искажений того, что люди по недомыслию называют любовью.
Евгений пишет: при прочтении, опять возвращаемся, «Братьев Карамазовых» создалось впечатление безысходности, особенно в конце книги. А потом услышал о том, что у Достоевского были проблемы психического плана. Это правда? Я бы перефразировал этот вопрос. Может быть, безысходность получается, если читаешь текст без Христа? Потому что по жизни без Христа, в принципе, безысходность. А что еще остается?
А вообще это удивительно, потому что роман «Братья Карамазовы» заканчивается совершенно удивительной сценой у камня, сценой Алёши и мальчиков, угу, где как раз и говорится про вот это вот зачинающееся на наших глазах новое человечество.
Так вот, как же безысходность у человека получается?
Вот как надо читать, это надо ухитриться. Но ухитряются Достоевского читать еще и не так. Это все нормально. Потому что он действительно, наверное, в какие-то моменты так воздействует на вот эту вот неподготовленную душу, что, ну, очень многое просто исчезает из сознания из-за вот этого слишком сильного воздействия некоторых моментов. Знаете, как в биологии говорят, запредельное торможение настало, да? Все, человек уже больше не ощущает тех раздражений, которые на рецепторы поступают. Вот это вот, наверное, регулярно происходит.
Мы сейчас послушаем один фрагмент. Еще одна наша коллега, студентка уже 4-го курса, Елизавета Зык. Мне кажется, что... Она говорит, ну, какие-то слишком высокие вещи. Но, с другой стороны, а может быть и правда? Давайте послушаем.
Возможно, многие слышали фразу, чтобы найти одну свою книгу, нужно прочесть сотни. Так было у меня. С самого раннего детства я очень любила читать, и как только мне стал понятен смысл букв, я начала погружаться в мир книг. Я читала все, от фантастики до классической литературы. И вот уже будучи 14-летней девочкой, но еще маленькой и несмышленной, я решила взяться за... серьезную литературу. Как-то раз на полках книжного шкафа мой взгляд привлек роман Федора Михайловича Достоевского «Униженные и оскорбленные». До того момента я слышала много о произведениях этого гениального писателя, слышала, что они серьезные, взрослые, тяжелые, возможно, даже жестокие. Но все-таки маленькая девочка решила окунуться в мир, созданный Достоевским. Как сейчас помню, читая роман «Униженные и оскорбленные», мое сердце замирало. Это произведение жертвенной, изнуряющей, возможно, странной любви произвело неизгладимое впечатление на меня. Особенно последняя фраза «Ведь мы могли быть так счастливы». Почему-то именно на ней из моих глаз полились слезы. Эта буря эмоций сподвигла меня читать все больше и больше творений Федора Михайловича. Так я попала в водоворот из романов, рассказов, повестей и других произведений писателя. Помню, в школьный список литературы на лето я внесла такие романы, как «Братья Карамазовы» и «Бесы». Конечно, не все тогда мне было понятно. У меня всегда оставалось больше вопросов, чем ответов. Но ведь в этом и прелесть, не правда ли? Казалось бы, уже изведанное для тебя остается все еще тайной. Каждое прочтение, будь оно хоть десятым, открывает все новые и новые грани и дает все больше и больше ответов. Достоевский покорил меня тогда. Он покоряет меня до сих пор. Покоряет тем, что в его произведениях ты не с первого раза постигаешь тайну написанного. С каждым прочтением ты находишь что-то свое, что-то близкое именно тебе. Тогда, в 14 лет, я нашла не просто свою книгу, я нашла своего писателя. Я нашла своего духовного учителя. Именно он смог мне объяснить, что такое любовь и какой она может быть. Именно он научил меня смотреть на жизнь реально. Достоевский, как никто другой, показал мне, что не каждый преступник является отъявленным убийцей, что не каждая проститутка — это падшая душой женщина, что самый, казалось бы, добрый и невинный человек не всегда несет эту доброту и невинность окружающим, иногда даже наоборот. Самое главное, я поняла, что у каждого, даже заблудшего человека, есть шанс на спасение. Тогда, в 14 лет, я нашла не просто одну свою книгу. Я нашла своего писателя. И каждое его произведение стало ниточкой, ведущей к пониманию собственной души.
У нас осталась буквально минута. Я нашла своего духовного учителя. Для кого еще Достоевский был духовным учителем?
Ну, вообще, целый ряд даже и святых 20 века так Достоевского и называли. Так что эта замечательная девушка совсем не одинока.
У вас не интонации похожи. Что-то есть, Александр.
Ну, хорошо.
Европа, вы ведь часто бываете в Европе. Они понимают Достоевского лучше, чем средний россиянин?
Вы знаете, нет, ну все по-разному. Средние россияне, некоторые очень хорошо понимают Достоевского. Вот мы, например, уже 20 лет проводим юношеские достоевские чтения, где у нас присутствуют молодые люди, начиная иногда с 5 класса, и такие бывали, вот, и заканчивая аспирантурой. И это интереснейшее совершенно такое собрание.
И все, и время наше подходит к концу, товарищи. Оксан, ужас?
Ужасно, не успели договорить, Олег.
Татьяна Александровна Касаткина была сегодня с нами. Большое вам спасибо.
Спасибо вам, да.
И Юлия, фамилию забыл твою?
Краусова.
Краусова. и Оксану Кропаткина.
И Олег Шевкун.
Всем пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.